Слава нашему Господу за время благоприятное, за день спасения, за возможность искать Его, за возможность слышать, поучаться от Него день и ночь, потому что Его Слово, Его воля звучит ко всем нам, и мы рассуждаем в последнее время о Святом Духе, о Духе человеческом. И сегодня хотелось бы продолжать эту мысль, потому что, я думаю, вы не хуже меня знаете, что вот по одному у нас представление обо всей этой духовной жизни, молитве духом, ином языке и обо всех вот этих духовных вещах. Но когда мы читаем Писание, мы вдруг находим, что очень много не соответствует тому, что там написано. Просто мы так привыкли, мы считаем, что это есть вся полнота, вот то, что мы имеем. Мы имеем духовное крещение, допустим. Но на самом деле мы читаем Писание и находим, что прежде всего вы примете силу. Для этого и послан Святой Дух, чтобы вы приняли силу и чтобы вы могли стать свидетелями, Господними свидетелями. Не просто на словах, но и на деле показали, что действительно с вами Бог, Он подтверждает своей властью все то, что вы делаете, и это очень важно для самого Бога. И если мы не приняли эту силу, значит, мы или что-то не так сделали, или не все сделали то, что нужно сделать. Поэтому давайте будем рассуждать сегодня. И хочу обратить ваше внимание, в послании к Галатам написано, апостол Павел говорит: «От дел ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере вы его получили?» Он так удивлялся и хотел их убедить, что не от того, что вы правильные стали, и поэтому вы получили Духа. Вы получили его, потому что вас наставили, вам рассказали, вам открыли это, и вы веру получили, и на основании вашей веры вы получили Духа. Мы знаем, что Писание говорит, что когда придет Он, Дух Святой, Он научит вас на всякую правду. Значит, когда вот Он приходит, человек еще не знает всей правды. Его надо еще учить всей правде. А если он не знает всей правды, то знает очень много неправды. Другого не бывает. Правда открывается и уничтожается ложь. Так вот, человек получает Духа, и Писание говорит, что он придет, научит, наставит, вразумит и обличит. То есть обличать нужно человека, у которого не все правильно. И когда мы дальше начинаем об этом вопросе думать, так, значит, мы получили его незаслуженно, неподготовленно, внутри нас нету такого храма, чтобы вот там было все вычищено и убрано, и туда раз, и вошел Святой Дух. Но когда мы читаем Писание, давайте откроем вот такое место. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. Написано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья». Мы прекрасно понимаем, что здесь не написано, что часть вашего тела будет принадлежать Святому Духу. Некоторые люди говорят, что вот где-то в чреве он там находится. Мы видим, что здесь написано: «Ваше тело принадлежит для того, чтобы там мог жить Святой Дух, чтобы там был храм для Духа». И я думаю, вы знаете эти места Писания, которые говорят, что какая может быть совместность храма Божьего, храма для Духа Святого и идолов. Невозможно это представить. Все тело должно находиться под властью Духа, потому что это храм для Духа, и храм должен быть полностью очищен, иначе это получается какой-то, ну, абсурд невероятный. Но с другой стороны, мы знаем, что когда мы принимаем Духа, мы не принимаем так, что у нас все чисто, все достойно, и поэтому Бог, ну, смотрит, что да, человек готовый, и Он дает Духа человеку. И вот такой парадокс получается, и Бог заставляет нас думать, чтобы мы копали, углублялись, потому что вопрос Духа – один из самых главных вопросов. И заметьте, все главные вопросы, они настолько завуалированы, кто-то заставляет человека вообще не думать об этом. Вот просто не думать. Вот идет по накатанной колее, у меня есть иной язык, значит, я крещен Духом Божиим, значит, у меня есть вся полнота, и теперь я только дожидаюсь, когда уже спасение придет, когда я умру, потому что водное имею, духовное имею. И стараюсь жить более-менее свято, ну, значит, Бог заберет меня на небо. Вот так рассуждают многие люди. Давайте мы на основании Писания более внимательно присмотримся к вопросу, потому что Христос сказал, что вы придет Дух Святой, и Он будет с вами. И в вас пребудет. Вот этот вот момент, когда Он не только будет с вами, а Он пребудет в вас, вот это основной момент и основная, наверное, задача Святого Духа. Потому что мы знаем, что когда приходил Иисус на землю, Он был с ними. Он об этом говорил постоянно. «Я был с вами». Но когда придет после меня Он будет не только с вами, Он в вас пребудет. Правильнее, наверное, сказать, что я буду теперь не просто с вами, я теперь буду в вас. И опять же мы говорим о теле человека, потому что храм Божий, как говорит Писание, это тело человека. И здесь, ну, никак ты этого не обойдешь, чтобы сказать: да Бог живет в моем духе, Бог... Нет, Бог однозначно говорит, что Он живет в теле человека. Вот, поэтому мы понимаем роль Святого Духа, как говорит Писание, что Дух Святой может войти в человека неподготовленного и готовить его изнутри, и зайти в него, как Писание говорит, частицей Божества, значит, залогом Духа. То есть, ну, мы знаем, что такое залог. Понравился дом, мы собираемся его купить, мы платим какую-то сумму денег, чтобы уже за нами этот процесс числился. Точно так и здесь мы имеем залог Духа, мы получаем залог Духа. Не все апостолы получили сразу, они были погружены в Святой Дух. То есть, что значит погрузиться в Святой Дух или креститься в Святой Дух? Это исчезнуть в Святом Духе. Это уже тебя нету, это Он все о всем. Вы уже не свои, вы куплены, вы выкуплены. Посему ваша жизнь, прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. и ваши тела, и ваши души, они Божьи. Уже все, ничего вашего не остается. Так вот, когда мы получаем, как говорит Писание, приняли ли вы Духа Святого, уверовавши, это происходит с неподготовленными людьми, которые получают внутрь себя залог, или так надо сказать, вот мне нравится такое сравнение, как посольство какого-то враждебного государства, ну, находится, скажем, ну, в бывшем Советском Союзе. Государство, там, допустим, Америка с Советским Союзом враждует, но внутри Советского Союза есть территория отделенная, в котором нету законов Советского Союза. Там есть законы Америки, это их территория, это их права. И для чего это делается? Для того, чтобы пытаться налаживать отношения, пытаться какие-то вопросы решать, чтобы ну, мир был более надежный, так скажем. Так точно и Святой Дух. Мы получаем частицу Божества, мы получаем залог Духа. Да, это сопровождается определенным набором слов, которые мы повторяем в своем исповедании, или это не сопровождается ну, какими-то конкретными словами, а просто особые вздохи, особые чувства человека наполняют. Я не буду об этом судить, потому что Бог один знает. Знаю только то, что это совсем еще ничего по сравнению с тем, что Дух Святой дан для того, чтобы жилище приготовить. Помните, как говорит Писание, что если полюбите меня, если то выполните мои заповеди, и мы придем с Отцом, чтобы делать обитель внутри такого человека, делать вот этот храм, чтобы там мог жить Бог. Вот все эти процессы подготавливает внутри нас Святой Дух. Он работает с нами так, чтобы очистить наше тело, приготовить наше тело для того, чтобы там мог поселиться Бог. И поэтому мы понимаем, что за миссию принес на землю Святой Дух, почему Христос сказал, что лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если я не уйду, то Дух Утешитель не придет. А если Он придет, то Он, во-первых, наставит вас на всякую истину. Понимаете, есть слово, которое не есть слово истины. Есть младенческая пища, и Писание говорит, что младенец не сведущ в слове правды. Он получает пищу, которая не даст ему жизнь, которая на душевном уровне его поддерживает и всячески подталкивает к тому, чтобы он зацепился за истину, за духовную пищу, чтобы он стал действительно искать Писание. И Дух Святой в этом во всем старается человеку помочь, чтобы он перешел на более совершенную пищу, которая дает жизнь и жизнь с избытком. Но очень многие люди по времени, им надо было бы уже давно пойти туда, они все продолжают питаться молоком и никак не хотят понять, что Богу нужен храм. Божья воля для того, чтобы человек мог внутрь себя пустить Господа, внутрь себя, чтобы он, чтобы его не приглашать каждый раз и говорить: «Приди, благослови нас». Ну, присутствием своим, дай нам снова прочувствовать там какие-то вещи. Но мы понимаем, что в этом, в этом нету для человека никакого прогресса, потому что сегодня посетил Господь, завтра опять какое-то настроение, и все то, что было, ушло, и так вся жизнь. Нас не устраивает такая жизнь. И я надеюсь, что вы понимаете, что наша задача приготовить Господу храм, приготовить, отдать в жертву свое тело. Писание говорит об Иисусе Христе, что Он Духом Святым принес себя в жертву. Он принес себя в жертву не сам. Это была работа Святого Духа внутри Него. Он сам имел божественную суть, и Он мог бы сам это все сделать, но Он прокладывал нам дорогу. И Писание говорит, что Он Духом Святым принес себя в жертву Богу. И воскрес от этого Духа Божьего. И тем самым мы понимаем, что должно произойти с нами. Дух того, который воскресил Христа из мертвых, должен оживить и наши смертные тела. Не что-то другое Он хочет оживить. Наши смертные тела Он хочет сделать живыми, чтобы выгнать оттуда смерть, чтобы убрать вот эту проказу греха из человека. Дух Святой начинает работать внутри человека. Поэтому и сказано так, что благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа пусть пребудут с вами. То есть есть слово благодати, которое Господь принес на землю, это Его учение. Оно тоже Духом Святым двигается в нашей жизни. Но обязательно учение Иисуса Христа приведет нас к любви во внутреннем человеке. Тогда, когда мы начнем испытывать огромное удовольствие от закона Божьего и полностью отвернемся от всего того, что в мире. И нас очень сильно будет угнетать, что мир по-прежнему давит на нас и мешает нам делать то, что мы хотим. Этот процесс должны проходить все верующие люди, но это еще не конец. Еще есть третья часть – это общение Духа. И я хочу сегодня особо заострить ваше внимание на этом вопросе, потому что практически мало кто знает, что такое общение Духа. Знаете, не мы ищем этого общения. Вот пока мы еще плотские, мы всячески не понимаем ничего духовного. Мы противимся всему духовному. Дух Святой ищет общение с нами через наш дух. Определенные условия, мы о них говорили в прошлый раз, что дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я знаю, что это относится только к тем, которые выше стихом сказано, что не только сама тварь стенает и мучается до ныне, но и мы, имея начаток духа, стенаем в себе, мучаемся и ожидаем усыновления и искупления нашего тела. Если мы не искупим, если мы не отдадим свое тело в жертву, как может Бог поселиться внутри нас? Как может Бог воцариться своим царствием в нас? Никак. Это просто религия так рассказывает, что Бог живет в нас, и грех живет в нас, и мы такие немощные и слабые, Но Бог не только живет в нас на основании Писания, Он живет вместо нас. Так говорил об этом апостол Павел. Так должно быть. Если мы придем к этому состоянию, Бог будет жить вместо нас, то тогда ничего нашего уже не будет. И никакого греха, и никакого закона, и ничего не будет, потому что это жизнь Бога, а мы просто как квартира, в которой Он поселился. И мы должны понимать, что тело человеческое было домом для Иисуса Христа. Просто домом. Он не был человеком, как некоторые пытаются рассказать, в том смысле, что он был полностью человек, как все люди. Нет, в нем не было плоти со страстями и похотями. В нем не было суетной жизни, которая передается из поколения в поколение от отцов. Никогда в нем этого не было. Поэтому его тело было просто как храм, в котором жил Бог, который есть Дух. И мы точно так, когда мы будем Духом, взявшим власть над плотью, страстями и похотями, и мы соединены с Духом Божиим, один Дух, а наше тело будет просто место жилища, в котором живет этот Дух. Тогда мы будем братьями Иисусу Христу. Тогда мы будем новым человеком, созданным по Богу. Вот. Что нужно человеку, чтобы двигаться в этих вопросах? Знаете, может быть, это чисто откровение для меня, но я уже рассказывал, что я переживал это Божье прикосновение, когда Бог стучался ко мне и говорил: «Я хочу тебе открыться, как Господь. Я хочу, чтобы ты знал Господа. Вот что я хочу. То, что ты знаешь, то, что ты произносишь и называешь меня Господом, это не совсем, совсем так. Не всякий говорящий мне: Господи, Господи, а исполняющий волю Отца Моего Небесного». Можешь ли ты сказать, что ты исполняешь волю Отца? Можешь ли ты дерзнуть сказать, что все, что Отцу нравится, все, что Господь говорит, ты выполняешь? Нет, конечно. Не знаю, сколько процентов, а может быть и не сколько процентов я не выполняю так, как нужно выполнять. Помните, когда мне Господь говорил по поводу 3.33, и Он мне сказал: «Я тебе покажу великое и недоступное». И я все время думал в своей, знаете, в своих мозгах, что сейчас великое, и вместе с этим великим я стану великим и знаменитым, или еще что-то такое. Но Господь через какое-то время Он мне сказал о том, что, вернее, даже не сказал, я просто устал от того, что опять мне 3.33 днем и ночью, и постоянно я их вижу, вижу. И я решил еще раз, думаю, ну не отвечает же Он мне, может быть, что-то я не увидел. Я начал читать, опять я нашел, где он там говорит, выше полстиха, он говорит: «Я Господь, это мое имя». И он меня сразу вразумил. Вот что есть великое и недоступное, чего ни один человек не знает и знать не может, потому что Господь – это не только тот, кого ты слушаешься беспрекословно. Господь – это тот, в кого ты влюблен настолько, что каждое Его слово для тебя огромное богатство, огромная красота и огромная правда. И каждое Его слово принимается не потому, что Он верховная власть, а потому, что Он самое абсолютное сосредоточение любви, которое можно себе только представить. И слово Его как соты, сладкие меда и капель сота, говорит Писание. Поэтому я уразумел эту истину, и я начал это искать, я начал просить и говорить, я хочу узнать эту великую тайну внутри себя, чтобы видеть Господа. Я, конечно же, устал называть Тебя, но не видеть этой сути внутри себя. Я не привязан к Тебе. Я чувствую, что я себя пытаюсь привязать к Тебе, но у меня нет никаких сил привязаться, прилепиться, прикрепиться к Тебе так, чтобы никто не мог меня оттуда оторвать. И, конечно же, Господь потихоньку начал говорить мне о том, что действительно делает Его Господом внутри нас. Никто не назовет Иисуса Господом, как только Святым Духом. Слышите? Никто не произнесет анафеме на Иисуса, будучи движим Святым Духом, никогда. Но мне больше вот как бы в сердце легло, что никто не назовет Иисуса Господом, как только Святым Духом. Я понял, что мне нужно общение со Святым Духом, чтобы Он сначала, может быть, искусственно мне помог, ну, такими прикосновениями, чтобы я хоть один раз мог назвать Его Господом, хоть в искусственной форме, но чтобы это случилось, чтобы Он повел меня этим путем, чтобы во все сферы моей жизни проникал Господь, проникало Его господство, проникало оно не только со, ну, вернее, чтобы оно проникало не со стороны выгоды, не со стороны страха, не со стороны каких-то интересов, а чисто из-за любви. Покажи мне господство Его настоящее. Только Ты можешь провести этим путем и очистить мое тело от всего того, что мне во мне сидит, и что мне нравится, и что меня увлекает в моей жизни. И, конечно же, это огромный пласт исканий, и я предлагаю вам это и в вашей жизни, и в том плане, что любой из вас, я уверен, если он сядет и посмотрит на свою жизнь и скажет, есть ли у него Господь, есть ли у него тот, кому принадлежит всякое право, всякая воля, всякие интересы только с ними для него. Это невозможно никакими усилиями достичь. Если ты хочешь пообщаться со Святым Духом, и чтобы Он мог задействовать твой дух и насыщать твой дух этой информацией, это открытые двери. Если тебе нужен Господь, если тебе нужен хозяин и господин, который будет самый прекрасный господин в мире, и ты будешь самым прекрасным рабом Его воли, и если ты действительно в это поверил и уверил, что в этом и есть истинный смысл бытия. Знаете, Бог на небе, мы на земле. И, конечно же, Его мысли выше мыслей наших. Наша гордость часто нам подсказывает, что я не буду, я не хочу никому подчиняться. Кто его знает, где этот Бог, чего он хочет. Я лучше свою жизнь буду своей жизнью жить. Но если Дух Божий к тебе прикоснется, ты поймешь, что быть марионеткой в руках врага, не зная этого, прожечь свою жизнь на пустоту, на всякую мерзость, и потом сожалевать в последние минуты своей жизни, это самое большое несчастье. А стать рабом Господа, ведь это не тот господин, который будет неволить тебя, который будет тебя заставлять что-то делать. Это тот господин, который через свой дух покажет тебе все абсолютные преимущества своей правды, своей красоты, своей божественной мысли, потому что действительно его мысли по сравнению с нашими мыслями это как таракан и человек. Как можно сравнить это все? И нам часто кажется, что что-то неудобовразумительное Бог нам предлагает, какие-то ограничения. На самом деле он показывает нам путь к настоящему счастью, настоящему смыслу жизни. Уважаемые братья и сестры, Дух Божий и сегодня стучит в наши сердца. У нас очень мало времени. Нам надо предоставить в жертву Богу наши тела. Нам надо исповедовать эти вещи изо дня в день, чтобы Бог, придя, не прошел нас мимо или не пришел к нам с наказанием своим. Потому что сегодня такое время, Он ждет и требует от нас наших тел. Потому что только через наше тело Он может показать свою жизнь, показать себя. И, конечно же, дух наш, только когда Господу принадлежит наше тело, Он может делать все, что Он хочет, выйти, прийти, зайти, уйти, делать все, что Ему нужно. Если тело принадлежит нам, то это тюрьма для духа. Как бы мы ни пытались его развеселить там внутри нас, как бы мы ни пользовались всяким присутствием Божьим и немножко облегчали его участь на какое-то время, мы никогда не должны забывать. Мы по-прежнему держим его в тюрьме, пока тело наше не освободится от плоти со страстями и похотями. И он не сможет делать то, что он хочет. Когда апостол Павел говорит: «По внутреннему человеку я одного хочу, но не могу ничего сделать с этим, потому что принадлежит мне злое». Вот это состояние мы должны пережить внутри себя и понять, что мы по-прежнему, угнетаем, по-прежнему обременяем наш дух на такую жизнь, которую не пожелаешь ни одному врагу, когда он сдавленный, когда он под властью плоти, под властью вот этой коробки черепной разума нашего, не может сдвинуться ни туда, ни сюда, не может никаким образом проявить себя и выпустить себя в духовный мир. Поэтому что я хотел бы сегодня конкретно предложить, в первую очередь, я знаю, что очень легко и просто прийти к мысли, что Он еще не мой Господь. Не надо себя обманывать. Если Он твой Господь, то тогда как понимать слова не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», а исполняющий волю моего Отца. Вот для того человека, кто исполняет волю Отца, он и есть Господин, и Хозяин, и Господь. Поэтому наше тело, давайте о нем будем думать и делать все, чтобы предоставить его Господу. Сами мы в себе ничего не сможем уничтожить, Но когда мы искренне предоставляем его Господу, я стою перед вами и свидетельствую, и знаю, о чем я говорю. У нас начинается общение с Духом. Дух начинает ходатайствовать воздыханиями неизреченными за тех, кто ожидает искупления и освобождения своего тела. И не только ходатайствовать, он начинает прокладывать дорогу, потому что он очень хорошо знает, что в человеке. Знает все крючки и причины, которыми дьявол держит. Все возможности, все проклятия, которые все паутины, которые разложил враг. Никакие тебе не помогут там инкаунтеры или какие-то там помазанные, запомазанные. Единственное, что тебе может помочь, это когда начнется общение с Духом. И это общение Дух Божий сам предлагает нам с вами. Если тебе нужен Господь, это то, для чего Он пришел в нашу жизнь. Это то, что Он ищет среди людей. Поэтому Он сразу возьмется за тебя. Если тебе нужно тело приготовить, как храм для Господа Бога, чтобы Бог мог жить, ходить, влиять на земле так, как Он влиял когда-то, Он, конечно же, начнет готовить это для тебя. Он Дух истины. Он будет говорить только то, что скажет Ему Отец. И эта информация настолько точная, причем Он не будет говорить твоему разуму, ум остается без плода. Он будет говорить твоему духу, и ты сам не будешь знать, откуда ты в этом уверен, почему ты в этом уверен. Я всегда думал, вот тяжелые ситуации жизни у людей, Бог испытывает Авраама, и говорит, принеси в жертву своего сына. И я все время думал, ну, слишком много тумана, слишком много непонятного. Ну, как ты был уверен, что это не дьявол тебя искушает, а Бог тебе говорит? Ну, как? Какие доказательства? Никаких доказательств. А вот человек знал, что это говорит Бог. Непонятно, абсолютно все абсурдно звучит. Все настолько дико, не похоже на Бога. А человек знает, это сказал Бог. Раз сказал Бог, мозги вырубаются, ничего не понимаю, но пойду и сделаю то, что сказал Бог. И я очень долго в своей жизни как бы обращался к этой мысли и думал, ну как найти веру Авраама, как найти безошибочное определение, овцы мои слышат мой голос и отличают его от всех остальных голосов. Что нужно сделать человеку, чтобы это работало? Это нужно, чтобы произошло в духе. Это нужно, чтобы дух это утвердил внутри тебя, потому что это выше разума человеческого, это сверхразумение вещи. Все будет кричать тебе, что это не так, что ты ни к чему не придешь, у тебя ничего не получится. А ты будешь говорить, Искупитель мой жив, это Он ведет меня. И придет время, Богом определенное, Он приведет меня к той цели, которую Он сам мне показал. Это не я, это Он указал своим перстом на эту цель. И я знаю, что Он не просто так это сделал, Он желает, чтобы я там был. Поэтому, что бы ни случилось, я буду говорить, веди меня, Господь. Влияй на меня, Господь, и дай мне однажды этот блаженный берег, который обусловлен Твоей волей, Твоим царством и, конечно же, моей победоносной жизнью, где враг мой сокрушен, не просто, знаете, какие-то позиционная какая-то война, а чтобы он сказал: я знаю его, и того я знаю, их я обхожу стороной, потому что они больше меня и сильнее меня. Я хотел бы быть среди этих людей. Когда мы читаем Писание, давайте откроем то, о чем мы разговаривали в пятницу. И, может быть, кто-то не слушал. Давайте посмотрим. Так, это 1 Коринфянам, да, 14 глава, насколько я понимаю. Смотрите. Давайте посмотрим. Сейчас я быстренько найду один стих, над которым я хотел бы особо порассуждать. Но не могу найти. Тогда хочу сказать, что когда ты молишься на незнакомом языке, твой дух молится Богу. Но Писание говорит, что ты не понимаешь то, что молится твой дух. И кажется, что и не нужно понимать, потому что некоторые говорят: да дух так молится, мы молимся: Господь, не сохрани меня от всякого рода зла, а дух молится: Господь, побей ты его так, чтобы его хребет, этот гордый, уже согнулся. Может быть, это и так. Но когда мы читаем Писание, мы находим, что это очень важно знать, о чем Дух молится. И мы должны молиться о даре истолкования. Всякий, кто говорит на незнакомом языке, должен молиться о даре истолкования, потому что ум остается без плода. Вот где этот... Ага. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, даже давайте с 13-го. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Почему нужно молиться о даре истолкования? С одной стороны, чтобы в церкви переводить то, что говорит Дух, да? С другой стороны, когда ты сам лично молишься, твой ум остается без плода. Поэтому нужно молиться о даре истолкования, чтобы и ум твой двигался вместе с духом, чтобы ум разумел, что за ситуация вокруг тебя происходит. Поэтому нужно молиться о даре истолкования. Я хочу сказать сегодня, что если мы правильные вещи поставим перед Богом, Дух начнет очень обильно подкреплять нас в наших немощах. Человек, пришедший в состояние сказать: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти», он действительно не видит выхода, не видит никакой возможности, даже не верит, что на него Бог обратит внимание, на такого полного погрязшего непонятно во что. Но Бог говорит, что так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем нам молиться, как должно. Он сам ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Прошу тебя, займись вопросом, чтобы ты мог в конце концов уже назвать Иисуса Господом, чтобы Он был Господином твоим. Не, еще раз скажу, не от того, что Он грозный, не от того, что у Него много благ, не от того, что там страх какой-то, еще что-то, какая-то причина тебя двигает к послушанию Его воли. А я хочу увидеть Господина, я хочу оценить Господина, я хочу принадлежать Ему сердцем, я не хочу принадлежать Ему силой, я не хочу принадлежать Ему умом, я не хочу, чтобы, баш на баш, ты мне, я тебе, я буду стараться, а ты мне, Царствие Божие. Не хочу я таких отношений, я хочу слушаться тебя, потому что я бесконечно влюблен во всякое твое слово, потому что ты открыл мне себя таким, какой ты есть. Вот что меня захватывает и что позволяет мне пользоваться тем, что я чувствую присутствие Духа и общение, когда общение – это совсем другое явление, это не откровение Духа, это разговор с твоим Духом, который ты понимаешь, который ты слышишь, это вопросы, это обоюдные ответы и прочие всякие отношения при общении. Поймите, это новая глава в жизни верующего человека, что означает общение Духа, потому что все остальное, оно, когда Дух Божий открывает Слово Божье, оно как бы все равно такое слово обобщенное и не центрующее плотно на человеке. А когда, если ты услышишь голос мой, если ты отворишь дверь, я войду и буду вечерить с тобой, и ты со мной, это же ведь о Духе Святом речь, это же ведь Господь Духом Святым делает для того, чтобы ты мог конкретно с Ним кушать, и Он с тобой кушать, делиться пищей с тобой и давать тебе эту пищу. Это абсолютная тайна Господня, когда Дух Святой быстрыми темпами подготовляет твое тело к тому, что все тленное в мире становится тебе абсолютно противным и чужим, потому что Дух делает чужим все то, что в внешнем мире, и переключает человека на ту жизнь, которая в потустороннем мире. Я уверяю, что ты это не испытывал ни в каком прикосновении Господнем. Здесь нужна просто мера наполнения томлением по поводу, вот когда люди не хотели строить храм Господень, Господь говорил, а вам время жить в ваших домах? Вот вам время строить, расстраивать все. Время вам, а дом мой в запустении, а мои интересы где? Вот это должно зайти в твою душу. До каких пор он будет ходить вокруг тебя? До каких пор он будет ждать? Где ему найти человека, который даст ему право на свое тело? Отпустит от себя свое тело и скажет, возьми все, ничего не хочу, кроме этого. Я в доме, а ты на улице. Получается, ты раб, а я господин, а я хочу, чтобы я стал рабом, а ты стал господином, поэтому отдаю снова и снова тебе все право, и затми все остальное, и так внутри меня зажги огонь, который пусть никогда не погаснет до тех пор, пока царствие твое не придет в силе внутрь меня и не созыждет твое царство там, чтобы увидел его не только я, но и мир вокруг меня, увидел твое царство, твою волю, твою славу. Знаете, молиться на незнакомом языке. Ну, когда-то мы этому посвятим отдельное собрание, но хочу сказать сегодня, что если ты не имеешь иного языка, я не знаю, как правильно, стоит ли тебе ревновать о том, чтобы тебе получить эту частицу, это божество, или тебе двигаться к тому, чтобы быть погруженным, как были погружены апостолы, потому что они были погружены в Святой Дух, будучи очищены через Слово, будучи унижены, будучи сокрушены полностью, и они приняли силу, и они действительно стали свидетелями Иисуса Христа. Но я пользуюсь этой молитвой, и пока у меня нет, вернее, есть истолкование, но только для меня самого, и пока у меня нету его в церкви, то лучше я в церкви молчу об этом, потому что так говорит Писание, что если ты говоришь на незнакомом языке, и только двое или трое говорите, и обязательно истолковывайте. Если этого нету, то это бесполезно потраченное время, что ты тьму слов скажешь здесь, и ни тебе никакого назидания, потому что человек не назидается, ум остается без плода, без истолкования, не получается назидание человеку, хотя дух назидается внутри, но человек все равно в потемках остается, нужно истолкование. Поэтому каким путем поведет нас Господь, но уже скоро то время, когда всякий с надеждой смотрящий на эти истины Писания и говорящий, мне нужна жизнь Бога внутри меня. От всего остального я отрекаюсь. Мое тело не для блуда, мое тело не для жирного доллара, написанного на всем моем обличии. Мое тело не для других всяких удовольствий и всяких прихотей и похотей. Мое тело для того, чтобы Бог мог поселиться в нем, чтобы ему царствовать там. Я не успокоюсь, пока он не найдет место покоя своего внутри меня. Птицы имеют норы, птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить своей головы. Я не могу с этим смириться, и я не могу позволить своей жизни продолжаться так, и чтобы так и оставалось. Все будут иметь свое место, а сыну человеческому нету места, потому что никто об этом не думает. Думает, как что-то урвать от него, что-то, чтобы лучше для меня было, а что для него лучше, то неважно. Так вот, Дух Божий будет стучаться к тебе и будет обременять тебя этой мыслью: «Царство Господа – это когда Бог занимает мое тело. Царствие Господа – это когда Он хозяин целиком всего того, что есть во мне». Поэтому ты будешь просить, ты будешь томиться, и Дух Святой, интересно, как Писание говорит, что Он подкрепляет нас согласно наших немощей. Вот сколько у тебя немощи, сколько у тебя страдания по этому поводу. Потому что знаете, что такое немощь? Немощь – это не то, что вот недостаток. Ну ладно, когда-нибудь придет. Немощь – это когда болит. Немощь – это когда человек, вы знаете, кто такой немощный, парализованный какой-нибудь, да, ему нужна помощь, или голодный, он тоже немощный. Поэтому дай Господь нам наш дух, вот это чувство и состояние, которое приведет нас к жизни духа. Я уже много наговорил, если вы со мной, давайте будем молиться, чтобы Господь был милостив к нам, чтобы Дух Святой, вы можете конкретно обращаться к Святому Духу, укажи, расскажи, покажи. Мы не молимся Святому Духу, но мы должны общаться с Ним, мы должны задавать Ему вопросы, мы должны пытаться навести с Ним коммуникацию. Это Его работа, это для того Он пришел на землю, и Он будет подавать нам информацию. И если мы с жадностью будем ее хватать, Он больше и больше. Никто не запутается, никто не попадет в сумасшедший дом. Это Господен путь, это Господня правда, и никак дьявол не сможет помешать избранным Божьим. Вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе, чтобы это высшее звание открыть в этом мире и сделать очень много добра во имя Господа, для славы Господа на этой земле. Будьте благословенны, и хочу молиться Богу и все это снова Ему исповедовать. Если вы со мной, то вы блаженны тоже на то, чтобы Дух Святой работал с вами. Давайте встанем. Милосердный, праведный, всемогущий Господь и Бог наш, мы пришли к Тебе и стоим перед Тобой. Ты наша надежда, Ты наше упование, Творец Вселенной. Взгляни на нас Твоим милосердным оком. И снова дай нам внутри себя увидеть, где мы, кто мы. Увидеть те препятствия, которые мешают нам продвигаться вперед к почести Твоих благословений, Господь. Я стою перед Тобой, я очень нуждаюсь в Тебе, моя жизнь уходит. И она быстро летит, Владыка Святой. Мне не хотелось бы уйти с земли, не достигнув этого блаженного состояния, где ты, воля твоя, где царство твое и могущество десницы твоей, чтобы творить добро, чтобы распространять царствие твое и волю твою на земле. Очень хочется видеть разрушение царства тьмы. Очень хочется видеть усиление царства славы, Господь. Не пройди мимо, не оставь ни одного из нас, но дай озаботиться. Дай начать страдать, Господь, как это место тебе до сих пор не дали, столько лет верующих. Жизни тебе не дали внутри себя, Господь, потому что переполнены своими интересами и идолами. Дух Святой пусть поведет, Дух Святой пусть откроет. Ибо ты сказал, что это тот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, что Он оживит наши смертные тела. Держимся за Слово Твое, исповедуем Слово Твое и ожидаем Твоего оживления нашего тела, от соединения плоти со страстями и похотями, и всего того, что принадлежит миру, пусть будет уничтожено силою Твоей, Господь. Да явится спасение Твое, и да воскликнут святые Твои, наполненные Твоей божественной сутью, чтобы им превозносить и восхвалять Тебя на этой земле, Господь. Дай нам вкусить это благо, и да прославится имя Твое во веки и веки. Честь Тебе, Господь наш. Аминь.